четвергам по вечерам обычно мы ищем котиков в отдельно взятой стране, в отдельно взятой квартире, и очень радуемся, когда их находим, потому что котики – это наше все. Но котик при этом пошел куда-то по своим делам, поэтому его нужно слегка зафиксировать, просто для того, чтобы он своей фотогеничностью украсил нашу жизнь. Ну, буквально хотя бы, прости, котик. Так вот, просто улыбнись. Вот смотри, эти люди собрались для того, чтобы полюбоваться на тебя. А у тебя какие-то дела появились, ты куда-то пошел. И по поводу рыжего. У некоторых из вас было вполне справедливое содрогание в связи с его самочувствием. Вы видели капельницу. С ним все хорошо. Коты умеют иногда вдруг очень сильно озадачивать. По какой-то причине он, несмотря на то, что в прекрасной форме, решил, что ему нужно выйти в люди. Он придумал способ, был вывезен. Анализы показали, что он, в принципе, готов в космос. У него вообще все хорошо. На всякий случай добавили витаминчиков, на всякий случай провели определенные наблюдения, на всякий случай удивили меня техническим оснащением ветеринарных кабинетов с людьми. Далеко не всегда есть специальные приспособления, которые позволяют, например, вот капельнице быть электронным прибором, когда совершенно четко все прокапывается по секундам и причем с оповещением, так что невозможно проспать ситуацию, когда капельница закончилась или когда что-то произошло. Вот котик сделал такое очень серьезное ветеринарное для меня открытие, порадовал тем, что у него все отлично, ему 17 лет, он даже лучше, чем принято в 17 лет по нормам бытия. То есть прям вести себя замечательный котик, абсолютно здоров. Да, спасибо, вы сопереживали, вы желали ему здоровья, ваши слова были услышаны. Котик в этой связи улыбчив, с хорошим аппетитом и с блистательными перспективами. В принципе, мы же видим, что космос, он теперь уже стал возрастным. Если раньше космонавт обязательно должен был быть молодым и спортивным, то теперь вот, собственно, а почему бы Илону Маску не отправить котейку? Ты готов? Тофик или Ашот, до сих пор не знаю. Вы, в отличие от меня, знаете, кто из них Тофик, кто Ашот. Дэн, как в нынешних условиях АвтоВАЗ производит двигатели, если они все иностранные? Нет, они не то, что все иностранные. АвтоВАЗ, например, сейчас открещивается от Federal Mogul, от цилиндропоршневой группы, и говорит, что у них пермские стоят поршни, поршневые кольца. Там огромное количество всего того, что на АвтоВАЗе убыло, из Китая прибыло. АвтоВАЗ в этом отношении совершенно хороший, талантливый, очень качественный партнер, потому что он стоит на откатах. У меня был опыт, когда я общался с португальцами, не сегодня, некоторое время тому назад, пару кризисов тому назад мы общались с португальцами. Rauber Cork – это фирма, которая поставляет по всему миру прокладки, сделанные из пробки. То есть любой товар из пробки, хотите о нем холодильник, подошву сделают, самолет, но они занимались тем, что делали прокладки для двигателя. Они пришли на АвтоВАЗ и сказали, вот сейчас, смотрите, есть довольно много фирм, которые используют наши пробки как прокладку головки блок цилиндров, как это пандон Картера. То есть это хороший проверенный материал. Давайте, может быть, АвтоВАЗу нужно. АвтоВАЗ согласился, сказал, ну ладно, ну давайте проведем испытание. Провели испытание, выяснилось, что да, действительно, португальцы не врут, не зря. А тот же Форд, например, позволяет себе пробку из натуральной пробки прокладки. И после того, как состоялся вот этот раунд очень серьезных испытаний, заводские, нормальные, полноценные испытания, когда это не 5 минут с бумажками, это на протяжении определенного периода времени натура проверяли на готовых образцах, крутили на стендах и даже проводили себе, возможно, по крайней мере, в Сосновке, покатали какое-то количество машин. После этого финальный раунд. Ну, сказали представители АвтоВАЗа, сколько? Португальцы переспросили, чего сколько? Ну, сколько вы нам откат заплатите? Ну, вообще-то мы продавцы, мы не покупатели, не мы платим, вы, АвтоВАЗ, платите. На что на АвтоВАЗе сказали, это вам нужно, чтобы у нас под капотом стояли ваши хорошие прокладки. Нам этого не нужно. Поэтому сколько вы платите? Нисколько? Разговор закрыт. Причем это было достаточно давно. И от этой фирмы Rauber Cork у меня тут уже даже логотип стерся. Это вот целый комплект, они у меня есть, их несколько штук. Специальная коробка, вот тут адрес этой фирмы. Это для вот их логотипчик. Это поставка под что-нибудь горячее, под чай, например. Сопровождает меня на протяжении всей моей жизни автомобильной довольно давно. То есть долгие годы. Поэтому для АвтоВАЗа не стоит проблема, как именно что бы то ни было заместить. Если им надо, они платят. Если надо, платят им. Не вопрос в том, насколько это хорошая, качественная деталь. Вопрос не в том, какая у нее себестоимость и как, в принципе, эта товарная позиция проходит по списку номенклатуры. Вопрос в том, как договорились кулуарно. В чем была во все времена проблема АвтоВАЗа, почему она остается, почему своего кресла лишился Бо Андерсон? Потому что у каждого начальника цеха есть обязательно свой поставщик. Тот, кто ему из кооператива «Грязные лапоть» или там «Чистые руки» или там семейного подряда какого-то, производит вот ту самую товарную номенклатуру, которая идет на этом участке. Если это, например, отдел трансмиссии, там цех трансмиссионный, то там, прокладки шестерни могут оказаться как раз кооперативные. Да, коробка будет от этого выть. Да, она после этого сломается. Да, у нее будет моментально совершенно гарантийный случай. Но для начальника цеха это не имеет никакого значения. Там, по амортизаторам, по, там, условно говоря, по карбюраторам, по всему остальному есть возможность заработать на неотвратимость этого госзаказа. Потому что на конвейер, конечно, нужно некоторое количество кормящее, то есть там все исчисляется не штуками, а вагонами. Поэтому у каждого начальника цеха всегда был свой, тот, кто поставлял ему брак невыносимый, но обогащающий конкретно участников этой концессии. На АвтоВАЗе это осталось. И на сегодня для того, чтобы машина поехала, ей нужно прикрутить все полагающееся на место, пинка под зад, и чтобы она скатилась с конвейера. У АвтоВАЗа регулярно не комплект. Они на газон выставляют машины, которые невозможно дилеру отправить, потому что ну, это просто не товарная машина. Ну и что? Ну, постоит она, поржавеет немножко. Потом где-то купим что-нибудь, привернем, отправим, и после этого с глаз долой и сердце вон. АвтоВАЗ так устроен. Почему? В принципе, в России не получится никогда и ничего. В том числе, потому что есть государственная монополия, государственное производство и государственный подход. Государственный подход в России в данном случае это ругательство, потому что завод государственный. Представьте себе Генри Форда, который бы пошел в обком выбивать себе номенклатуру крепежа. И говорит, ну, у меня поставщик, ну, обком. Или там какой-нибудь Дэн Бьюик, который, Дунбар Бьюик, который пришел бы куда-нибудь договариваться о том, какие у него могут быть платформы автомобильные. Ему будут там в ЦК говорить, нет, слушай, Бьюик, ты знаешь, что-то как-то платформа нам эта твоя не нравится. Нет, давай-ка у тебя будет нормальный задний период, что ты тут изобретал? Вот когда люди стоят в зависимости от государства, и кто-то решает за них, как им быть, тогда мы получаем АвтоВАЗ, у которого любая машина, кроме непосредственно машины, которую сделал для них Бо Андерсон, кроме Весты, все остальное хуже предыдущего. Вот что бы они ни делали, как бы они ни пытались изобразить прогресс, это все попытка склепать, перекроить и, не делая шага вперед, тем не менее, раздувая щеки, сообщить, что, смотрите, мы действительно добились какого-то прогресса. АвтоВАЗ, он в этом отношении нереформируемый, как, собственно, и вся страна нереформируемая, потому что государству виднее, потому что начальнику виднее, потому что ты кто такой, у нас незаменимых нет. Вот при подобном отношении к людям, к жизни и к экономике не может быть никакой удачи, не может быть там нормального автомобиля. По сию пору не родился, там, например, российский компьютер. Как бы нам ни рассказывали о том, что, смотрите, ну, это отечественное производство. Что там произошло с сотовыми телефонами? Самый модный, самый востребованный товар. Половина планеты Земля работает как раз в этой теме телекоммуникационной. У тебя есть возможность из безбрежного количества комплектующих, схем, разработок, дизайна, собрать все, что угодно. Хочешь смартфон, хочешь телефон. У России получилось? Россия потянулась к этой модной теме, погрязла во взятках, сама себя ограбила, 25 раз получила откаты, 100 раз себя обманула. Ну, нет российского смартфона, нет российского компьютера, нет российского процессора. У нас есть Эльбрус, между прочим. Да мы на этом Эльбрусе. Ха-ха, три раза. А Россия заранее понимает, где она украдет, как она лишит себя будущего, как она сейчас выкружит себе здесь сиюминутную выгоду и совершенно не думает о том, а, собственно, о чем думать, своя рубашка хотела ближе, о том, как это будет для всех остальных, как это будет в веках, как это будет в перспективе. И АвтоВАЗ никогда не будет делать хорошие машины, в том числе потому, что он государственный. Но как только появляется негосударственный игрок, его тут же уничтожают. Тагаз попробовал, и чем все это закончилось? Тагазу не простили, что у него машины стали получаться лучше, потому что они же производили не отечественное. И это не отечественное, корейское, французское, оно было заведомо лучше. Завод уничтожили. Мы уничтожили его, как раз финансово придушили. Просто парень, завсегдатай нашего чата. У меня очень долго был автомобиль, редкий для нашего региона, Sonata 6. Из Кореи на газу. Там в Корее есть газовые автомобили, расскажите про них подробнее. В Корее есть, конечно, абсолютно все. Газовая тема для них не самая актуальная, но Корея – это ведь страна, которая на всякий случай разбирается во всем, умеет все и дотягиваются до всего. Если в Корее ставят цель, она будет достигнута всегда. Корея не остановится никогда. В Корее не случайно шестидневка, у них выходной только один день воскресенья. Не случайно на корейских улицах в Сеуле не встретишь скорую помощь. В принципе, медицина у них есть, она будет здоров на каком уровне, но это по Москве постоянно скорая едет, кого-то везут, кто-то заболел, у них там больничные не приняты. Болеть там не принято. Они работают, 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 и у них есть водородный транспорт, пожалуйста, по Сеулу ездят автобусы на водороде. У них есть газовые автомобили, пожалуйста, можно пойти их купить. У них, конечно же, невероятная электрификация. У них есть гибриды, у них есть бензин, у них есть дизель. У них есть все. Вот вообще абсолютно все, что существует в мире. Они на всякий случай не ограничивают никак, тем более мы знаем, Корея такая страна, в которую можно посадить в тюрьму действующего президента, а уж, например, оштрафовать или уволить генерального директора какой-нибудь Hyundai или Kia вообще не проблема. Ты плохо руководишь бизнесом, ну, значит, пожалуй, наверное, в этой связи тебе пора в отставку или в тюрьму. И никто поэтому никому не диктует, все живут своим разумением. И производится регулярно, в том числе, модификации разных автомобилей на газу. Это не самый популярный, не самый нужный, но технологически интересный ведь вариант. Под него есть инфраструктура. Поэтому, тем более в Европе, постоянно с газовым оборудованием до наступления эры нынешних гибридов было принято, ну, если не баловаться, то, по крайней мере, делать озадаченное лицо, разглядывать, тыкать пальцем по колесу, стучать ногой, говорить, смотрите, ну, газовая машина. Ну, наверное, тоже есть какая-то перспектива. И до тех пор, пока существовала инфраструктура, были предложения, особенно мы знаем, четвертого поколения, вот это газовое оборудование, газобаллонное оборудование для автомобилей, для самостоятельной инсталляции, которая в России по сей пор очень популярна. У корейцев на всякий случай тоже есть. На всякий случай. Но каким-то делают модное выражение лица, мейнстримом это не станет. Но у корейцев есть ответ по любому виду топлива, в том числе по газовому. Алексей, расскажите про Renault Captur 1.6 на ручке. Говорят, эта связка сверхнадежная, да и кузов не идет. К тому же Captur, как Captur красавец. Captur сделан для того, чтобы быть эстетствующим изделием. При том, что, ну, Duster Duster'ом, но и Duster платформа шикарная. И когда мы с легким пренебрежением позволяем себе, да, Duster, сколько можно, ну, все тот же, хотя он уже, казалось бы, третьего поколения, на самом деле он все тот же, рестайлинг рестайлинга, пластическая операция после пластической операции, замечательная машина, не случайно, ну, французы никак не уходят с этой платформы, не случайно половину линейки, особенно та, которая Renault, делается в Корее, потому что это автомобили марки Samsung, и они очень качественно собраны, не говоря о том, что они здорово продуманы. И, в общем, конечно, двигатель 1.6 не самый шедевральный. Для нас с вами, для умеющих пользоваться ручкой, прекрасный вариант. С каким удовольствием я езжу каждый день на своей машине на механике, и как больше вокруг меня увеличивается это невероятное количество озадаченных, которые смотрят и говорят, о, да у тебя ручка. А что там написано про нормы Евро-7? А там ручка вообще запрещена? По Евро-7. Только две педали, только за тебя все решают, потому что, не дай бог, ты ЦОЦА же подпустишь в нашу свободолюбивую атмосферу имени Греты Тунберг больше, чем на 1 миллиграмм разрешено по квотам. И нет, знаете что, пожалуйста, две педали, электронный разум, он за вас все сделает. Не надо, езжу на ручке. И да, 1.6, механика и реношные кузова, Рено умеет делать нержавеющие машины. Хотя, конечно, если посмотреть там иногда по, ну, под капотом, по раме капотной, там, да-да-да, есть куда заглянуть, там может проникнуть коррозия, но вообще французы в этом отношении самые безупречные. Французы вызывают у меня восхищение тем, как они работают именно по коррозионной защите кузова. Упоротый лис, вопрос ребро, Глок или СИК, а может быть ЧЗ? Речь идет о страйкерах, то есть страйкбол. Серия P365 от СИГа бьет Глок по продажам. Так что смена власти и ваше мнение. Вы имеете в виду статистику продаж где? У страйкболистов или во всем мире? Мне СИК категорически не нравится. Но это из категории вкусовщины. Я обжегся на 226-м. Я попытался с ним что-то сделать. Мне показалось, что это провальная модель. Она пистолет, думал, 9х19, он крупнее, чем тот, про который вы пишете, потому что Т-65 – это компакт. Это как раз для того, чтобы аккуратненько носить его где-нибудь совсем-совсем неприметно, чтобы он вас не обременял своей тяжестью. А потом, если что, 9 на 19 прошибает совершенно на вылет автомобиль на раз. Но Сиги мне... Вот я сколько пытался к ним подступиться, столько раз понимал, что ну вот не мое. Ну вот как Лапси. Крестьяне торжествовали в них и на дровнях обновляли путь и вообще чувствовали себя прекрасно. А у меня с Лапчами как-то вот не хочу, вот не получается. Наверное, могу. Если надо, если нужда заставит, если кайло в руки, если, наконец, советская власть на всей планете Земля, то и Лапти неизбежны, наверное, привыкну. Но не хочу. И 226 СИГ навсегда у меня поставил крест на этой фирме. Все, что я беру сиговское в руки, несмотря на то, что, знаете ли, Сигзауэр, это вообще звучит-то как шикарно, это же знаете где, это же знаете что. И ваш компакт, ну, я в данном случае говорю не о страйкбольных аналогах, а именно о оригиналах. Сиг, в каком бы состязании он в шорт-листе не оказался против Чезета, ну, Чезет для меня однозначный лидер, потому что я как практик из Чезета я попадал в мишень, которую я не видел. Потому что на дистанции, что если везде видите, то в носу, то в горле, то еще где-то. Не надо было так близко к котикам в лицо лезть, потому что когда рыльце все в пушку, то, естественно, покашливаешь и вот тут пытаешься как-то слегка, чтобы распогодилось. И на нормальных, на боевых пистолетах, когда глок шикарный, но глок очень строгий. Глок хорош тем, что не нужно флажковый предохранитель скидывать перед выстрелом, то есть передернул, и все, он готов к бою. У Чезета есть предохранитель. Другое дело, что я никогда не ставлю оружие на предохранитель, но когда мы, например, исполняли зачетное упражнение на запредельную для пистолета дистанцию в 50 метров, я на 50 метров мишень не вижу. Ну, то есть я понимаю, что это мишень. Я понимаю, что это не человек, не корова и не телевизор. Я точно знаю, что это мишень. Но вот различить ее, как-то целиться, у меня не получается. Чезет за меня попадает. Глок нет. А Сиг, конечно, ну, он тоже так, ха-ха, ну, попробуй с меня попади. И компактность – единственный плюс. Здорово. Но вот я прошлую субботу пострелял из израильских пистолетов, тот самый Бул, он же Бюль, в зависимости от того, какой язык вы в школе учили, и компактная модель, которая 45-го калибра, 45-го, на базе 19-11 кольта, но 10 в магазине, и он короткий, компакт. Он точно такой же по размеру, вот как ваш СИК, упомянутый здесь. Но при этом он 45-го калибра, и при этом он, конечно же, кольтообразный. А все кольтообразное от 19-11 произошедшее – это эталонное. Не случайно фирма «Буль» его на сегодняшний день в целый модельный ряд развернула. И вот этих «Булей», сделанных на платформе 19-11, ну, практически половина модельного ряда. Я что, сегодня не здоров? Рыжий, поехали, меня под капельницу отвезет. Я тоже полежу, наконец-то. Анализы, капельницы, витаминчики, задумчивый вид и лапка перебинтованная. Так, Илья ДК, вы говорили, что не слушаете автомобильных блогеров. Нет, конечно. Скажите, какие источники информации вы потребляли в начале и середине карьеры? И как поддерживаете знания сейчас? Вот в нашем кругу, это, наверное, коллекционный круг. Отчасти он, конечно, круг по профессиональному признаку, это как гильдия, но у тебя собеседники – это Лев Михайлович Шугуров, Сан Саныч Пикуленко, Слава Мамедов, Александр Потехин. Это люди такого уровня, когда не надо читать. То, что они говорят, надо запоминать, иногда переспрашивая. Это академический уровень. Это инженеры, это конструкторы, это те люди, которые знают, пробуют, и они не теоретики, они практики. Все то, что они говорят, они знают, как сделать. И когда ты с ними изо дня в день, когда с Асанчем Пикуленко, ты, например, делаешь телевизионную программу «Автошоу» и берешь интервью у Льва Михайловича Шугурова или общаешься там с Александром Ивановичем Хлубновым, то ты находишься среди академиков и перелистываешь запретные труды, неизданные, которые претендуют на большую энциклопедию. Так-то потихонечку, если в состоянии сориентироваться в вопросе, если у тебя есть понимание, интерес и логарифмическая линейка в голове, становишься довольно компетентным для них собеседником. И у Сан Саныча Пикуленко, у него постоянно возникали в прямом эфире вот эти коллизии, когда люди звонили в эфир и говорят: «Сан Саныч, вы сейчас какой ресурс читаете?» В каком смысле? Ну, вы же сейчас, вот у вас же компьютер перед глазами, вы же сейчас смотрите вот то, что вы говорите. Нет, я беру это из головы. А в каком компьютере это может быть? И в какой-то момент ты приходишь к такому состоянию, когда у тебя спрашивают, откуда ты это взял? Ну, всю жизнь знал. Не, ну а вот изначально ты откуда это узнал? От Шугурова. А у него где это написано? А у него нигде не написано. Это те знания, которые не имеют ссылок. И с точки зрения современного человека, но раз ссылки нету, так значит, оно и не существовало никогда. Нет, оно существовало. И это, конечно, не тот уровень, как тот же самый Шугуров или Пикуленко, который на сегодняшний день уже, ну, царство небесное Льву Михайловичу, и да здравствует Сан Саныч, это источник знаний. Это вот они как раз и являются тем знанием, которое ты как-то вот на людях интерпретируешь, рассказываешь, показываешь. У меня в эфирах я довольно часто даю ссылки на Сан Саныча Пикуленко, потому что это часть его биографии. Это он попробовал, он сделал. А мне повезло, я был рядом. Иногда участником, иногда свидетелем. Но да, при этом я еще обладаю завидной скромностью, поэтому свои подвиги я обычно тоже украшаю псевдонимом Пикуленко. Говорю, вот как-то Сан Саныч, а это уже я. То есть я в том неком эпизоде, в том событии дорос до того, чтобы быть участником истории. И через какое-то время потом теперь что-то, Сергей Степанович, а скажите, пожалуйста, откуда вы это взяли? Да я это сам сделал. А ссылка? Ну как, это у себя в гараже или за письменным столом. Если хотите, буду иногда давать подсказки, где я, где Пикуленко. Но, отвечая на ваш вопрос, какие источники потребляли в начале и в середине, так я по сей пору продолжаю эти же самые источники использовать. Потому что я могу в любой момент позвонить Сан Санычу Пикуленко, я могу позвонить Александру Ивановичу Хлопнову, я могу позвонить Александру Антонову и что-то спросить, и что-то узнать. Там, Саакяну могу позвонить, дизайнеру или его брату-фотографу, гениального совершенно. И уточнить, узнать, выяснить, поговорить о перспективах и сказать, а что будет? Или там Алышеву позвонить, сказать, ну как дела? И узнать, как дела. Или там Ермилину, не дай бог, Ермилин, который постоянно делает одну и ту же машину, продает уже по третьему разу, вот он так легко считывается, поэтому когда где-то, когда-то, куда-то Ермилин своей рукой загребущей подступается к бюджету под названием «Мы конструируем автомобиль», я заранее знаю, чем все это кончится. Машина не будет, бюджет иссякнет. Где такие знания можно подчеркнуть? Только из общения с тем же самым Ермилиным. Поэтому круг общения формирует. То же самое, как в институте ты учишься у умных преподавателей, а вокруг тебя формируется среда. Потому что от этих преподавателей ты когда-то уйдешь дальше во взрослую жизнь. А твой круг общения останется. Твои сокурсники, одногруппники, те, с кем ты, ну, вы, возможно, пили, а я, например, книжки читал в одной читалке, в одной библиотеке. И потом они тоже растут вместе с тобой. Если вы не потеряли, а я, например, не потерял контакт, то их знания, их уровень обогащают тебя. Вы-то ждете, наверное, что я вам расскажу, как назывались те книги, которые я читал. Эти книги я не читал. Эти книги были аудиоверсии. Я им вопросы задавал. К счастью, я им, видимо, был интересен как собеседникам. Может быть, они просто сжалились, но они отвечали на эти вопросы. Котофей, подскажите, что существует из живучих бюджетных? То есть, значит так, мне нужна машина, записывайте, сейчас я вам расскажу. Значит так, мне нужна машина бюджетная, запомнили, да? Мне дешево нужно, хорошую машину. Так, желательно хэтчбэк нулевых, дату запомните, непрожорливых экономических, пожалуйста, туда впишите. Так, подходящих для питерского климата. Погоду смотрели? Вот у меня, чтобы сегодня было, чтобы не знобило. Подыскиваю альтернативу древнему поинтеру с мотором 1.0. Спасибо. Котофей, то есть ваш вопрос звучит следующим образом. Не купите мне машину? Сергей Иванович, скажите, мне вот какую машину? Котофей, лучше всего красную для надежности. Зеленую не советую, могут не так понять. Синюю, если вы за Израиль, я бы себе синюю с удовольствием взял. А зеленый, кстати, можно, если это англичанин. Ну, классический британский, это Royal Green. Колеса должно быть 4, руль слева. Во всем остальном совершенно безбрежное предложение. Здесь вы тоже, наверное, ждете, что я вам скажу. Васе позвоните, скажите, что от меня, и он выкатит вам новую, ту самую, которая как надо. Так не бывает. Тем более, что здесь все-таки вы испытываете удачу, а на рынке удача бывает крайне редко. Вам нужно будет один на один схлестнуться с секонд-хендом, где практически каждый второй мошенник, каждый первый уже знает, как вас обмануть. Осталось только, чтобы вы подошли на непосредственно дистанцию прямого броска к вам, на кошелек или на шею. Ну, можно задушить вас в объятиях. Машин много. Вот то, что попадает у вас напрямую в качестве альтернативы, ну, в диапазоне от Toyota Starlet, найдете такую? Вряд ли. А Mitsubishi Colt любого года выпуска найдете? Тоже вряд ли. А Daewoo Matiz, не согласитесь, это же пиццевозка. А все остальное, что случайно подвернется? Выйду на улицу, глянул на село, а тут мимо что-то такое поехало, и, кажется, оно мне понравилось, я его хочу. Значит, исследуем документы, залазим под днище, открываем капот, смотрим, что именно мы хотим, достойно ли оно того, чтобы мы его хотели. Не в состоянии вас Russian кто-то, чего-то, куда-то, вот такое количество букв. Я представляю, как вы выбираете себе вот эти псевдонимы, никнеймы. То есть клавиатура и давай. Мне проще, я везде Сергей Асланян. Ну, нет у меня другой запасной фамилии. В СССР был свой ВАГ, только, как обычно, получился не автомобиль, а пистолет. Очень точное замечание, соглашусь с вами, что в России место такое удивительное. Там всегда очень самовар, получается пулемет. Пистолет ВАГ-73 конструктора Владимира Алексеевича Герасименко. Есть ли будущее у такого оружия с безгильзовым патроном и магазином на 48? А ВАГ-73 – это дальнейшее развитие, потому что перед 73-м ВАГом был 72-й у Герасименко пистолет. И это как экспериментальная конструкция потрясающе, потому что пистолет получился очень интересный. Он интересный по своей точности, по механике. Там у него, например, пневматическая задержка стояла. Пневматическая, в пистолете, в огнестреле, пневматика. Потрясающе. Огромный магазин на 48 патронов. Причем он умещается в руке, то есть это под нормальный хват. Это не какой-то ящик, это не лягушонка в коробчонке, не гремит и, если надо, даже в карман залазит. Пистолет, конечно, неказистый. Тут как у авиационных конструкторов. Красивый самолет, хорошо летит. Пистолет Glock, он очаровал не только тем, что он был пластмассовый, а тем, что он по дизайну фантастический. А вы видели ножи глоковские, которые повторяют дизайн пистолета в том, ну, в чем можно повторить? Нож Glock. Шикарно смотрится. Некрасивый пистолет, когда конструктор предъявляет его, говорит, смотрите, у меня ребенок родился. А все понимают, что родился инвалид. Говорит, ну, да, конечно, ребенок все-таки... Ну, не в детский дом же сдавать, но, понятно, красотой не возьмет, значит, интеллектом, только интеллектом, три языка и какая-нибудь хорошая, надежная профессия. Пистолет ВАГ-73. Как поисковая конструкция, замечательно. Как на самом деле делается оружие? Оружие делается, исходя из патронного парка. Сначала выбирается патрон, которого много, есть всегда, по любому поводу и везде. Закрома Родины ломятся от него. Под него разрабатывается оружие. Патрон является отправной точкой для конструкторской мысли. Когда нет патрона, ну, как, например, у Советского Союза, Советский Союз – это ведь страна невероятного хвостовства. Советский Союз, который готовился всю жизнь к войне. Что у Советского Союза с оружием, с личным оружием, стрелковым оружием, что с патронами? Патрон ТТ-шный. Вот тот самый, который в ППШ пошел, пистолет-пулемет Шпагина, непосредственно сам пистолет ТТ, но не смогли его изобрести. Стало понятно, что нужен патрон, нужно оружие, которое будет не настолько мощным, как наган, но тем более все-таки револьверная гильза, она кардинально другая. Так, пистолет Коровина маловат. Пошли и купили у Маузера патрон, который потом назвали уже, будучи, он, собственно, от Маузера ничем не отличается, но только цифры другие. У немцев 7,63, у нас 7,62. И вот под этот патрон Маузера купили завод. И не один. То есть официальный патент, официальный немецкий патрон Маузера. Ну, чтобы потом, начиная с 41 по 45 убивать им немцев. Купили, и на нем уже создавали оружие. На этот патрон, под этот патрон придумывали пистолет, придумывали пистолет-пулемет Шпагина ППШ. И ВАГовский 73-й довольно интересный. Да, как корейцы. Есть газовая машина. Кивнули головой, положили на полку. Как им пользоваться? Для диверсантов, ну, во-первых, сразу понятно, что это диверсант, потому что если тебя взяли с поличным, ты идешь с таким уникальным оружием, которое достать больше нигде нельзя, кроме как в Генштабе, лично из рук товарища Буденного, ну или товарища Сталина. Все понятно, из какой страны кто-то и с какой целью. Воевать надо тем, что на поле боя в любую секунду имеет шанс пополнения боезапаса. Когда у тебя уникальное оружие, которое непонятно, как чинить, обслуживать. Уникальный патрон, который для того, чтобы доставить тебе на фронт этот патрон, это нужна специальная операция. Ты должен на заводе взять сколько ящиков, а сколько у тебя этих патронов, привезти туда, где им пользуются. Да слушайте, кто ж так воюет-то? Вот есть унитарный патрон Мосинский, есть ТТшный, все, вперед. Патрон Мосинский, или там, как нынешний калашниковский, под патрон от калаша, что изначально 7,62 на 39, что 5,45, под него создается оружие. Такое, сякое, эдакое, но под патрон. Поэтому, конечно, российская оружейная школа и российские инженеры, они в состоянии, они могли, они могут. На сегодняшний день, конечно, проблема еще более усугубилась исполнение. Мало ли что ты там изобрел. А делать-то кто это будет? На каком оборудовании? По каким технологиям? Нету технологий. Нету инженеров-технологов. Изобрести можно. И то, что было изобретено, в том числе в оружейной теме, много интересно. А какие бесшумные пистолеты? А подводное оружие? Ну, подводное, правда, пошло в серию. Много интересного. Ну, на этом перелистнули страницу, сказали, смотрите, у русских есть еще вот это. Гордимся. Результата никакого. Так, из Токио. Привет москвичу от москвича. Рэй-Рэй в Токио. Удивительный город. Вежливо говорят, космополитичный. В Токио идешь по улице, ничто не говорит о том, что это Токио. Если ты не знаешь каких-то вот конкретно подсказок и фототочек, ну да, азиатский город и руль справа. Вот Япония, она вдали от Токио, когда куда-то уехал, там Япония. А пока идешь по центру Токио, ну да, город современный, непонятно какая страна. Причем ни по еде, ни по напиткам. Суши, в Токио суши, знаете, вообще невозможно. Нужно где-то лазить по подворотням. То есть это какой-то город, в котором все пьют кока-колу и едят картофель фри. Некоторые одеты странно. Токио удивительный. Ну, впрочем, и японцы такие же. Почему немцы решили уничтожить транспортер? Папа из Рима пишет. Очень масштабный вопрос. А почему немцы решили уничтожить Германию? Почему то, что сейчас происходит с Германией, и помните эту знаменитую книгу? Германия – самоликвидация. Процесс не закончился, но однозначно. Не знаю, что вы имеете в виду, какие такие данные подтолкнули вас к идее о уничтожении транспортера. Транспортер пока еще жив. В этом отношении напоминает дедушку Ленина. Транспортер жил, транспортер жив, транспортер будет жить. Хотя то, что они сейчас творят под видом электрического транспортера, ну, это уже, мягко говоря, не то. Гори пишет, есть ли сейчас в Москве вменяемые сервисы Фиата? Откуда им взяться? Нет, конечно. И самое главное, что у Фиата дилерская сеть не сложилась. Пытались торговать, что Альфами, что Фиатами. Проблема в том, что вам нужен мастер, понимающий, как это устроено, и имеющий, ну, в том числе, технологические подсказки по ремонту. А вот им-то как раз взяться неоткуда. Запчасти есть. Опытные люди есть. Итальянская специфика, которая покорилась бы сразу, нет. Нужно искать. Есть мастера. Я знаю парочку в Москве людей, которые могут починить даже Рено, классическую французскую, и могут даже Фиат починить. Ну, вот двоих я знаю. Но это не значит, что их больше. Это сложно, потому что никогда не было кадров, никогда не было серьезной работы с дилером, и по техстанциям серьезной работы тоже не было. Большая проблема. Андрей Яшкин. Мой рыжий ушел в 14 лет. Без кота жизнь не та. 14 лет – это критически мало. Значит, с котейкой, скорее всего, как и мой. Мой прошел 17 лет, найден на помойке, и первое время он был болен невероятно. Мы его лечили. Очень долго, очень много, очень дорого, потому что помойка ему подорвала здоровье. Когда 14 лет, ну, значит, да. А, кстати, где? Ага. Так, упоминание рыжего кота. Внимание, сейчас все испытают стискивание зубов и умиление, потому что Ну вот все хорошо, все замечательно. На нашем каталогическом языке эта ситуация называется отруби. Вот в этом состоянии котейка замечательно себя чувствует. Это к разговору о рыжих котах, без которых, да, конечно, жизнь не та. И вообще, каждый раз, когда они заболевают, это же, ну, то же самое, что дети. Мы к этому все относимся одинаково. Сердце сжимается от ужаса. Недавно приобрел Volvo V60 D3 с дизелем 2.0 на ручке. Пробег 260. Ваше мнение об этой машине, в частности, о моторесурсе. А какого года вы ее взяли? Потому что V60, V60-ки рознь. Если вы взяли машину, которой там 12-14 лет на D3, то это гениальная машина. Она маленькая, и она снаружи такая изящная. Потому что все то, что потом, вот то, что сейчас, например. Ну, D3 был хорош. И D3, дизель, D5, D3, ближайший русский. То есть D5 был гениален. Потом появился D3, и про него было сказано. Это тот же самый D5, только еще лучше. И по моторесурсу он был сделан в расчете как раз на, ну, миллион, не миллион. Миллион все-таки это фольклорное наше притязание. Мы надеемся, что миллион нам спустят с неба, как манну небесную. Редко бывает, но он действительно очень хорош. И вообще, шестидесятка, а если она еще и полноприводная, ну, какая же это машина. Мне на V60 довелось ездить, ну, правда, с D5 на полном приводе. Гениальная гоночная машина, невероятный ураганный спортивный был дизель, D3 его превосходит. Ну, я на D5 с двумя турбинами, потому что они всегда, вольвовцы очень любили, они там одну турбину, две турбины, пять турбин, 10 турбин. Под каждую комплектацию, модификацию могли себе позволить совершенно разные. Машина великолепна. Какая же она удобная. Она спереди удобная, сзади удобная. По ремонту, да, она достаточно дорогая. Никита Чубаров, расскажите про проект Йомобиля. Что нового вы ожидаете на этом погосте прочитать? Вы думаете, что на могиле табличку новую привернули? Там новые даты жизни и смерти? За последнее время на кладбище тишина, но абсолютно никаких новостей. Йомобиль Прохоров придумал не для того, чтобы он стал автомобилем. Ему нужно было привлечь к себе внимание. Вариантов было два. Пиво Тинькофф, отработанный материал, автомобиль, по поводу которого обязательно будет поворот головы всего населения в нужную сторону. Кто такой Прохоров, абсолютно было неинтересно, потому что он не играл в той лиге, в которой живет эта страна. Как только поманил автомобилем, все тут же заговорили о том, Прохоров, действительно, смотрите, может быть, кандидат, давайте обратим к нему как минимум наше внимание. Внимание обратили. Самое главное было вовремя выйти из темы, с тем, чтобы ни в коем случае, конечно же, автомобиль не состоялся. Скрытая часть, которую, ну, может быть, никто и не разгадал по сей пор, а может быть, наоборот, все знают. Это паника биржевая, когда все поняли, что Прохоров сошел с ума. Ну, как не население это поняло, это поняли те, кто играет, например, на рынке ценных бумаг. И тут же произошла девальвация Анексима, ценных бумаг Анексима, эта группа. И Прохоров просто по нижнюю, ниже номинала скупил с рынка все свои ценные бумаги обратно. То есть они ходили как-то вот по миру, а тут, поскольку все поняли, что Прохоров сошел с ума и от него нужно избавляться, все, естественно, их тут же кинули ниже номинала. Он их собрал, аккумулировал, все, теперь у него нет никакой утечки. Очень хороший, грамотный финансовый ход. Так, смотрел сегодня на 24-м канале, это украинский. Вы так за отношения Европы и США к Украине рассказывали. Все по факту. А, это просто реплика. Я думаю, это вопрос. Ну, да. Мы все субъективные. Мы все разные. Но так получается, что мой субъективизм многим близок. Привет из Болгарии. Я вместе мы с моим котом смотрим вас и ваших котиков. Всем поровну. Правильно. Коты тоже должны смотреть импортных котов, особенно таких, прошедших большой жизненный путь, потому что вот Рыжий, например, опять-таки, не знаю, Тофиков или Ашот, он из Ленинграда. Из Ленинграда. А черный кот у меня с Бородинского поля. То есть с каких помоек я их собрал? Болгария смотрит на помойных котов, живущих в Европе. Алексей, Купил Kia Rio, полагаясь на ваше мнение, очень доволен. Что сейчас можно купить в России в эконом-классе? Алексей, там китайцы, поэтому ничего. Китай не автомобили. Китай не делает автомобили, Китай не выпускает автомобили, Китай не производит автомобили. В эконом-классе у вас вариантов нет. Остается на своем Kia Rio ездить, либо посмотреть, что там в Питере будут делать под названием, как он там, Солярис. Это аналог. Там не все просто, не все гладко, но, по крайней мере, это корейский завод, который выпускает все то же самое привычное, и оно, может быть, позволит вам, по крайней мере, пересесть с одного коня на точно такого же коня. Не лучше, не хуже, а точно такого же. По нынешней жизни это уже выигрыш, когда вы не улучшаете класс жизни, когда вы переезжаете не из двухкомнатной в трехкомнатную, а из двухкомнатной в двухкомнатную, в том же самом районе, практически с тем же самым видом из окна. Ну, ремонтик посвежее, живется чуть полегче, новизна какая-то есть. А так все то же самое. До метро столько же, магазины вокруг те же, даже половина соседей знают вас в лицо. Но это лучше, чем переезжать в Китай и там уже пытаться китайскими палочками хлебать все то, что они натворили. Не дай бог. Так, для тайм-атак и обычной езды, что выбрать в стоке с дальнейшим тюнингом? Seat Altea Free Track 4.4, все понятно. Skoda Octavia A7 с 1.8. Ну, а Altea Free Track – это Tiguan. Она выше по дорожному просвету. Если, но обе машины адреналиновые, фритрек полноприводный, это огромный плюс. И если вам жестковат, точен по управляемости и сделан для того, чтобы прям совсем быстро, если надо, по дороге и без дороги. Без дороги зубные протезы вытрясет, будут проблемы по позвоночнику, но это будет упоительно. По крайней мере, перед полной инвалидностью у вас будет окрыленный взгляд, вы будете нестись, это будет здорово. Потом вернетесь на асфальт, ну, потому что уже нужно к ортопеду. И у Altea Free Track, у него еще огромный плюс. Он выглядит настолько чудовищно, что, в принципе, его никто никогда не угонит. То есть его даже по запчастям мне интересно рассматривать, потому что такая довольно редкая, уникальная машина. Посмотрел на нее, понял, что если ты ее угнал, ты ее даже распилишь автогеном, все равно не продашь. В отличие от любой Octavia. Любая Octavia, она хороша. Ну, кстати, если что, то... Да, Octavia тоже полный привод 4x4, просто она будет ниже. И она будет, конечно, молодцом. Но тут можно уже RS-ку посмотреть. Ну, если погонять. Потому что понятно, что вам нужны жгучие машинки. Огненные, которые, если что, превращают вас, особенно в случае Сиата из Камареро, они превращают вас в Кабальеро. Я бы взял фритрек. Универсальный. Ну, потому что Тигуан по платформе это очень интересно. И это все-таки кроссовер, в отличие от низколетящей Шкоды. При всей моей любви к Шкоде. Так, совенок какой-то там. Сегодня в машинах вспоминали американский универсала. Dodge Journey 4, значит, АВД, Pentastar, машина, которую вам тоже навеял разговор в эфире программы. И у Доджика, у Journey, ну, как, ящик и ящик, не до Вен, потому что он под европейский размер сделан, чтобы прослыть каким-нибудь фиатом и вместиться в размер, в типоразмер. То есть по американским все-таки параметрам, ну, цветовая-то однушечка, нужно на двухкомнатную квартиру. И у Джорни, у него огромный плюс, если машина уже не новая, если уже больше, чем одна неделя, и двигатель не стуканул, значит, повезло. Потому что когда вот этот двигатель 3.6, только-только, а у мексиканской сборки, когда этот двигатель только-только появился на рынке, было все еще у дилера завел, по двору сделал кружок, не стуканул. Можно продавать. Или, например, не было этого предварительного тест-драйва длиной в 500 метров. Через 3 дня приходит клиент, говорит, а у меня почему-то двигатель умер. А тем более, что Chrysler очень неохотно реагирует на претензии по гарантии. Говорит, не гарантийный случай. Нет, ну что вы. Ну, научились с ними тогда работать. Это были официальные поставки официального дилера. Конечно, заставили менять. Двигатель был неплох по конструкции, отвратительно собран. Вот как на автобазе. Кувалды забили шпильки и посмотрели, чем все это кончится. И это было не разовое нарекание, это была система. И поэтому один жор не приходит, нормально заводится, можно брать. А 3 остальных все, стоят у забора, ждут капитальной замены двигателя. В остальном, ну, машина, она не случайно больше нигде не упоминается. Вот она прошла, и если вы где-нибудь спав, вы говорите, между прочим, у меня Джорни. Все так. Я даже не помню, кто это. А, дождь какой-то. Ну, вот. Проходная машина. Не то, о чем мы можем с вожделением вспоминать. И город говорит, знаете, я когда был маленький, меня папа катал на коленках, и это был Джорни. Это была такая машина. У Креатора, кстати, с этим же названием, очень хорошая песня. Прям совсем хорошая. Купер Льем? Не знаю. Вот те запасы, которые были у меня довоенные, они не разочаровывали. А нынешнего времени мне уже не понравилось. Я тут вытащил детальку одну из двигателя, посмотрел, в каком она состоянии, а где знаменитые моющие присадки, где эти чудодейственные способности шламом не забивать каналы. Что случилось? Что-то случилось, не знаю что. У моей дочери 3 кошки, собака, ящерица, 10 змей, живой корм, мышки, крыски, 2 черепахи. Она в Калифорнии с детства мечтала быть ветеринаром. Мечта быть ветеринаром реализована неожиданно, потому что ветеринар – это не обязательно тот, кто всю жизнь лечит только своих. Ему, как правило, хватает чужих. Поэтому у ветеринаров тоже, конечно, дома обязательно есть что-нибудь живое, даже в Калифорнии, можно и крокодила завести. Но, как правило, это все-таки работа на экспорт, за границу, то есть за забором. Вышел из дома и пошел лечить этих зверей, у которых, конечно, к сожалению, тоже со здоровьем бывают проблемы. Когда у себя дома, особенно, конечно, 10 змей, вы правильно в скобочках, не спугнуло, тем более, что живой корм мышки и крыски, относиться к этому, наверное, надо с каким-то особым уровнем понимания. У меня не получается. Я вижу кормление животных живыми как маленькую локальную человеческую добродетельную модель Освенцима. У вас где-то, вот здесь, в квартире, в доме, коробочка с живыми. И эти живые, они понимают, что не выберутся оттуда. И каждый день вы кого-то из этих живых, мышат, например, забираете на смерть, потому что кормите более любимых змеек. Змейки такие хорошенькие, они такие классные, с ними так интересно. И вы им даете корм живой, ну, потому что нужно, чтобы они питались. И они с удовольствием питаются. И у вас концлагерь, в котором каждый день на уничтожение, ну, в данном случае не в газовую печь, а в пасть змее, на страшную смерть, вы своими руками отправляете менее милых вам зверей. Мышка, она может не вызывать симпатии, она может считаться кормом, но я не в состоянии, например, у себя дома устраивать освенцим для того, чтобы одних живых кормить другими живыми. Мне кажется, это не собираюсь быть читающим мораль и уж тем более воздвигаться на кафедру и пастве своей истины глаголить с каким-то религиозным подтекстом, но в моей модели мира мне кажется, что люди, идущие подобным путем, не анализируя, тем не менее, повторяют путь, за который Германия по сей пору не расплатилась перед человечеством и чувствует комплекс вины, пытаясь загладить эту самую вину. Потому что задним числом видит эту ситуацию со стороны. А когда ты живешь со змейками, и у тебя остальные зверики, и так здорово, что ты кормишь их, и они у тебя процветают, такие толстенькие, хорошенькие, здорово, и ты еще пойдешь, купишь корм, видимо, не осознаешь. Немцы, когда все это творили, сейчас на войне, на русско-украинской, когда это творится, кто-то, действуя подобным же образом, устраивая пыточные застенки, уничтожая там людей, наверное, еще не пришел в сознание для того, чтобы увидеть, осознать и ужаснуться. Поэтому не то, чтобы вы меня не спугнули, но, наверное, вы не ожидали такой реакции, такого отношения. Мне кажется, подобным образом любить зверей это очень изощренно, это очень по-человечески. Люди так умеют. Животные себе подобного не позволяют. Животные лучше и гуманнее нас. Ну, собственно, почему мы котиков у себя заводим? Машины на сжиженном природном газе почему не делают? Делают. В России, например, делают. Неужели Тойоты, собранные в Китае, такие же одноразовые? Да, и они запрещены к вывозу. Китай очень долго сопротивлялся, но, например, фирма Honda и фирма Mercedes выбила из китайского правительства право на выезд, дали импортным этим автомобилям загранпаспорта и отправили их по миру. И Honda, в том числе там Honda Jazz, которые, например, в России продавались специально, они были китайского производства. Volvo, да, тоже китайские машины. Вы можете в Москве купить у официального дилера Volvo, всю пору можете купить, она, кажется, китайская. Мерседес с этим попробовал, но Мерседес очень быстро пинками загнали обратно в Китай, сказали, мы Мерседес покупаем ровно за то, что он немецкий. Вот как только он китайский, уже не важно, что он Мерседес, не берем. И для того, чтобы эта машина соответствовала китайским высочайшим стандартам качества, конечно, она делается из тех же самых палок и из тех самых отходов, из которых делается в Китае все. Машина одноразовая, машина только для внутреннего рынка, машина упрощенной конструкции, а иногда созданной специально под Китай. И это не эквивалент. Toyota, сделанная в Китае, она только для Китая, она только по китайским стандартам и только под китайских водителей. Хуже китайских водителей еще поискать. Ну, правда, я нашел в ЮАР, например, водители хуже. Но у них алиби, у них руль справа. У китайцев алиби нет. И Toyota, не дай бог, вы из Китая притащите куда-нибудь в ожидании, что это будет та же самая Camry или тот самый Land Cruiser, и на нем можно будет как-то нормально жить и ездить. Не получится. Ой, что вы хотите слышать? Щербаткин спрашивает от меня про Аурус. Аурус – это немецкая машина, замаскированная под российскую. У нее платформа Volkswagen Phaeton, у нее немецкий двигатель, у нее китайская подвеска, у нее немецкая электроника, у нее коробка, корпус для которой тоже идет из Германии. Но коробка у Ауруса, она сделана лично женой Чемизова за несколько миллионов. Точно такая же коробка ZF, Zadrat Fabrik, в довоенные времена стоила 3 тысячи, а коробка на Аурус стоила 4-5 миллионов. Можно было взять Zadrat Fabrik, но решили, что нет. Знаете, не патриотично, все-таки жену Чемизова надо чем-то кормить. Ее фирма КТ имеет безальтернативный подряд на поставку этих самых коробок. Машина выдается за российскую. Ну, российская, конечно, мне тоже есть. Там все-таки нами, знаете ли, ноу-хау. Вот тут какой-то донат прилетел. Только что мелькнула какая-то оранжевая плашка. Кто-то меня деньгами одарил. Спасибо. Я просто сейчас не вижу, тут уже в этой ленте все куда-то ускакало. Красота животных почти всегда становилась символом. А сегодня идея какая? Марина Берман. Какое блистательное, Марина, наблюдение. Соглашусь с вами, красота животных обязательно становилась символом. И люди любовали животными, преклонялись перед ними, обожествляли их. Сколько из них, например, стало логотипами того же самого Ягуара, какие там у Форда есть на эту тему заходы. Сколько раз животные просто как элемент декора, скульптуры или видов искусства сопровождали человека в самых неожиданных местах в виде вышивки, барельефа, в виде еще какого бы то ни было украшения, отлитого в бронзе. Иногда да, отлитого в граните. На сегодняшний день во всех странах по-разному. В России, где кризис морали доходит уже до самых чудовищных форм, где человек человеку волк, волк символом не становится. Но волчье поведение – да. И теперь уже никто образ волка не исповедует никак его, ну, в отличие от ичкерийцев, которые считают волка своим символом. Ну, вот сегодня Кадыров, например, или когда вчера это было, сегодня, объявил кровную месть. Такая удивительная заявка на цивилизованность. Знаете, президент страны, ну, какой-нибудь маленький, там, условно говоря, какой-нибудь там Перу, объявляет кровную месть какой-нибудь соседней стране. Президент страны. В 21 веке, где электричество, газ, бензин, автомобили и отнюдь не каменные топоры, а объявляет кровную месть. Это говорит о том, что символизм волка присутствует в нашей жизни, но он не овеществлен и не настолько ярок. Хотя, как поведенческий стереотип, абсолютно ужасен, потому что превалирует. Катастрофа. Вообще, ваша фраза о том, что красота животных почти всегда становилась символом, она требует такого обдумывания, что вот неспешно надо как-то покрутить в голове. Уж настолько здорово это замечено, настолько хорошо с вами сформулировано, что из этого много чего следует. Вот Чехов, Антон Павлович, говорил, что даже в самом коротком, талантливом рассказе есть как минимум тема для одного романа. У вас одной короткой фразой есть тема для романа, для рассуждений, для философствования. Надо подумать как-то в более спокойной обстановке. Куда растут ноздри BMW? BMW одумалась. BMW меняет всю дизайн-студию. BMW все-таки долго упрямствовала. Но помните, как они с Крисом Бенглом обожглись? Когда Крису Бенглу сказали, а ты что это сделал, вот эту 65-ю, 66-ю? Он говорит, привыкните. Решили, что не будут привыкать, выгнали его. Но упрямствовали, и потом в качестве оправдания придумали, сказали, а вы знаете, что, между прочим, наша семерка BMW самая уродливая в истории всех BMW. Она оказалась самой прибыльной. А что бы вы еще могли сказать? Конечно, она была дороже предшественников, и на тот момент она точно была самой прибыльной. BMW тоже с ноздрями поупорствовала. Сейчас она снимает одного из своих иксов, не пошел, чудовищно уродлив, и полностью меняет дизайнерскую концепцию. Через какое-то время, то сейчас у них будет пауза, они полностью под нож пускают абсолютно все то, что наработали. Всю вот эту вот эклектику в стиле оригами, они в унитаз, после этого новых и заново. То есть у них пауза будет в 2-3 года, потому что от старого отказались, нового еще не придумали. 45-й, божий калибр, 45-й компакт, да. Да-да-да, кот Бегемот удивляется, 45-й компакт, 45-й, ну, кстати, 45-й патрон, нельзя сказать, что он чудовищно большой, он, конечно, большой, но он мощный, хотя, если, например, пострелять из 357-го питона, ну, знаете, там после него рука болит. Я, кстати, вот сейчас всю субботу стрелял, там, в основном 45-м калибром, ну, у меня тоже запястье, конечно, ослабло, я сколько, 4 года не стрелял, и раньше... Была возможность, там у тебя несколько типов оружия, что-то такое в плечо, что-то как-то с двух рук. А здесь 45-й, особенно с одной руки, удовольствия получил очень много. Спасибо моим друзьям-литовцам. Причем это было ведь удивительное состязание. Готовность ко дню Х. Это очень здорово. Литва прекрасно понимает, с кем она имеет дело, какие перспективы. И в Литве закон об оружии, ну, наверное, номер один в мире. Литовцам без ограничений разрешено любое количество любых пистолетов, любое количество полуавтоматического оружия, нарезного, гладкого, и любое количество патронов. Израильтяне погибли, в том числе потому, что у них ограничения по патронам. Тогда было 50, сейчас 100. Что такое 50? Ну, даже если ты меткий стрелок, тем более, когда флешами стреляешь, там по 2, ну, собственно, через 3 секунды у тебя все магазины, 50 закончилось, дальше тебя убивают. В Литве такого нет. И состязание по подготовке ко дню Х, вот Алекс мне прислал $20. Алекс, спасибо вам. Это от BMW. Разговор по поводу BMW, B58, действительно ли хорош? Ну, у этой машины очень много плюсов. Очень много. Тем более, если вы любите BMW, а вы, судя по всему, любите BMW. Когда любишь, тогда совершенно по-другому оно у вас в руках. И живет, и ездит, и километраж. Великолепный совершенно философия. В нелюбимых руках оно столько бы не пробежало. После каких слов про представителей самой мирной религии на вас было совершено нападение? Все есть в 2008-2009 году. В Википедии все ссылки, там все эти эфиры выложены. ЦАП, 9.3 песни, но еще лучше 99-й или 900-й. Лучше или хуже, так ведь любой же из них гениален. И, кстати, у Сан Саныча Пикуленко, которого многократно упоминаю здесь, у него был 99-й СААП, он его купил в УПДК, то есть списанный, убитый абсолютно, изможденный. И это машина, которая остается в тебе навсегда, потому что, конечно, фантастика. СААПы, вот когда говоришь, что 900-й лучше, чем там, 99-й, да ну что вы, каждый по-своему великолепен. Так, по поводу квартиры, не знаю, значит, у меня ПМ и барнаульские патроны. Ну, ПМ – это невыносимо. ПМ можно пользоваться, но я бы его отложил в сторонку. Стрелял из него много, мне не понравилось. На сегодня все. Через неделю здесь же, надеюсь, с котиками, в добром здравии.